Сегодня я хотел бы обратиться к одному месту Священного Писания, которое, ну, скажем так, вызывает различные толкования, а может быть наоборот, большинство читающих это место Священного Писания уверены в его толковании, но на самом деле при этом упускают нечто важное. Это место записано в первом послании апостола Петра в 4 главе, в 1 стихе. 1 Петра, 4 глава, 1 стих. Можно открыть, прочитать. «Итак, как Христос пострадал за нас плотью, то и вы вооружитесь той же мыслью, ибо страдающий плотью перестает грешить». Как вы понимаете это утверждение апостола Петра, о чем он тут говорит? Что это за страдающий плотью, который перестает грешить? Возможно, наиболее популярное объяснение, наиболее распространенное объяснение вот этих слов Петра заключается в том, что при физической болезни, ну, то есть страдание плотью понимается как болезнь какая-то, да, физическая, что при этом человек обращается к Богу, ну, а поскольку он обращается к Богу, то, соответственно, он меньше грешит, поскольку ему уже не до искушений плоти, да. А устраивает вас такое объяснение? Согласны ли вы с ним? Я бы сказал, что, наверное, меня все-таки не совсем устраивает. И почему? Потому что, во-первых, во многих случаях происходит ровно обратное. То есть, когда человека постигает какая-то болезнь, он не обращается к Богу и не начинает, так сказать, Бога, скажем так, благодарить и славить, да, а наоборот начинает его хулить и обвинять в том, что вот он допустил такую болезнь, такие страдания для него. Да? И здесь вот, ну, никак в такой ситуации слова Петра применить не получится человеку. Да? А, во-вторых, апостол Петр не говорит, страдающий плотью начинает меньше грешить. Апостол Петр говорит здесь что? Страдающий плотью перестает грешить. По сути, имеется в виду полная победа над грехом, что тоже как-то вот неприменимо к идее там вот физического страдания, там обращения к Богу при физическом страдании. Так как тогда нам все-таки понять, что имел в виду апостол Петр, когда записывал, ну, произносил, записывал все-таки это письмо, да, эти слова? Ну, давайте зададимся таким вопросом, а в каких вообще случаях по свидетельству Священного Писания человек перестает грешить? Вот когда он перестает грешить? В каких случаях? Что? Когда умирает, совершенно верно. Если он умер, то уже грешить как бы и некому, да? Но на самом деле имеется в виду не только, ну, на самом деле, если посмотреть послание к римлянам апостола Павла, да, вот его знаменитые слова в 6 главе этого послания, то 7 стих, да, написано: «Умерший освободился от греха». Но только ли физическая смерть? Вот мы, когда говорили о словах апостола Петра, первое у нас толкование было, да, на физическом уровне, физическая болезнь. Вот когда мы говорим о том, что человек перестает грешить, когда умирает, только ли физическая смерть тут имеется в виду? Есть ведь еще один случай, еще одно место в Священном Писании, которое говорит о человеке, который перестает грешить. А это место находится в первом послании Иоанна, в 3 главе, с 6 по 9 стих, тоже такое место, которое вызывает, ну, скажем так, дискуссию. Да? А 1 послание Иоанна, 3 глава, 6 по 9 стих. Здесь написано так: «Всякий, пребывающий в нем, не согрешает. Всякий согрешающий не видел его и не познал его. Дети, да не обольщает вас никто. Кто делает правду, тот праведен, подобно как он праведен. Кто делает грех, тот от дьявола, потому что сначала дьявол согрешил. Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя его, то есть Божье, пребывает в нем. И он не может грешить, потому что рожден от Бога». тоже интересные слова. Вот как их понять, о чем здесь говорит апостол Иоанн? Опять-таки, есть наиболее распространенное объяснение, которое, кстати, отчасти основано именно на греческом, на грамматике греческого языка, да, на смысле тех слов в оригинале, которые записаны. То, что здесь перестает грешить, имеется в виду не вообще, как бы человек перестал совсем грешить, а то, что он не ведет больше греховный образ жизни, да. Как я уже сказал, отчасти это так, то есть в греческом языке этот смысл подразумевается в оригинале здесь, в этом отрывке, но ведь можно посмотреть на эти слова и более глубоко. Апостол Иоанн пишет: «Всякий, пребывающий в нем, не согрешает». Когда мы пребываем во Христе, когда мы пребываем в духовном общении с Ним, мы грешим или не грешим? Не грешим. То есть на самом деле все наши грехи, они являются следствием чего? Когда мы на какое-то время теряем вот это вот пребывание во Христе, когда мы теряем общение со Христом, когда мы отрываемся от Него, по какой-либо причине погружаемся в суету и поддаемся искушению. То есть если бы наше общение со Христом не прерывалось ни на секунду, вот так как его общение с Отцом не прерывалось ни на секунду, когда он находился на этой земле, что бы тогда происходило с нами? Мы бы тоже не грешили. Здесь хорошей иллюстрацией служит история, реальная история в Евангелии от Матфея, она записана, когда, вы помните, да, это 14 глава Евангелия от Матфея, в конце этой главы, там, по-моему, с 25 стиха, записана история, которая рассказывает о том, как Иисус отправил учеников на другой берег, да, Галилейского моря на лодке, а сам остался на берегу. И потом уже после полуночи, когда там это Галилейское озеро, оно волновалось, и, в общем-то, ученикам было совсем неспокойно, они вдруг видят Христа, который идет к ним по воде. И когда они это видят, они сначала испугались, подумали, что это призрак, да, потом Христос их успокаивает, говорит: это я. И тут Петр обращается к нему со странной очень просьбой. Да, Господи, или, не знаю, с тестом. Говорит: Господи, если это ты, повели мне к тебе прийти по воде, да, и Христос говорит: иди. И вы помните, чем эта история продолжилась и чем закончилась, да? Смог Петр идти по воде? До какого момента? Да, то есть пока он смотрел на Христа, он шел по воде, но потом увидел, посмотрел, ну, некоторые толкователи считают, что, ну, это, конечно, ну, очень по-человечески, скажем так, в Священном Писании доказательства этому нет, но по-человечески это понятно. Когда он пошел по воде, некоторые говорят, толкователи, он решил посмотреть на тех, кто в лодке, мол, видите, каков я? Да, видите, как у меня здорово получается. Вот когда он там начал смотреть на тех, кто в лодке, он увидел, что вокруг-то волны, бушующее море. И он, во-первых, оторвал взгляд от Христа, но не только взгляд физический, но и внутренне он оторвал свой взгляд от Христа. И что с ним произошло? Он начал тонуть. Вот, по сути, это как это иллюстрация нашей жизни, это иллюстрация того, как мы идем за Христом. Пока мы взираем на Него, пока мы смотрим на Него, пока мы не отрываем от Него своего взгляда, мы что делаем? Идем по воде. То есть, по сути, вот хождение, да, во Христе, оно как, это невозможное что-то, да, это вот как идти пешком по воде. Потому что грех нас окружает со всех сторон, он внутри нас находится. И как можно не грешить? Но пока мы взираем на Христа, это становится возможным. Но стоит нам отвести от Него свой взгляд, стоит посмотреть либо на окружающих нас людей, вот видите, как мы хорошо за Христом идем, да, или посмотреть на окружающие нас волны, ой, какой ужас, да, что мне делать в этой ситуации. Мы начинаем тонуть. Правда, история заканчивается не тем, что Петр утонул, да, вы помните, да, чем она заканчивается. Да, Христос подал ему руку и поднял его, тоже очень важно в этом контексте. Итак, вот два случая, как бы, когда человек перестает грешить. Первое, когда он умирает. Второе, если в духовном смысле, да, уже не физическом, а в духовном, когда он как написано, пребывающий в нем, да, когда он пребывает в Иисусе Христе. Как они связаны между собой? Смерть и вот это пребывание во Христе. Есть между ними связь? Между двумя этими случаями? Да. На самом деле, если мы посмотрим, то здесь еще один отрывок я хотел бы привести. Тоже у меня сегодня одни проблемные отрывки. Так вот уж они к этой теме подобрались. То есть что должно произойти в нашей жизни, прежде чем мы сможем пребывать во Христе? Сам Христос отвечает на этот вопрос. Это вот еще один такой отрывок, который вызывает некие, так сказать, споры, да, некое разногласие среди толкователей Священного Писания. Этот отрывок записан в Евангелии от Матфея в 16 главе, 24-26 стих, с 24, 25, 26. Вот как раз тогда Иисус сказал ученикам: «Если кто хочет идти за мной, что он должен сделать? Отвергни себя, возьми крест свой и следуй за мной. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради меня, тот обретет ее. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою?» Кто, если ты хочешь идти за мной, если ты хочешь идти по воде, то что ты должен сделать? Взять крест. Взять крест. И вот у меня опять вопрос, что это за крест? Что мы должны взять? Какой крест мы берем? И опять есть некое такое наиболее распространенное понимание, что говорит: я несу свой крест. Что мы представляем себе, что человек несет? Да, проблемы, заботы, обязанности, которые мы должны с терпением преодолевать и нести. Можно, конечно, это и так понимать, но я убежден, что смысл того, что сказал здесь Христос, совсем не в этом. Не в жизненных проблемах, заботах, обязанностях или тяготах, которые на нас навалились, и я вот говорю: ой, я вот все, я сгибаюсь под тяжестью своего креста. А в чем тогда смысл? Что здесь прежде всего имеет Иисус Христос, когда говорит о кресте, который мы должны нести? Да, совершенно верно. 24 стих. Он говорит, он, по сути, нам не нужно далеко ходить, чтобы увидеть этот смысл. Отвергнись себя. Что это значит? Что значит отвергнуться себя? А вот на кресте что делается вообще-то? Да. Ну, на кресте вообще в то время распинали, да, людей, то есть умерщвляли, это вот к вопросу о смерти. Вот. Апостол Павел тоже говорит о таком распятии, да, в послании к Галатам во второй главе он говорит: я сораспялся Христу, вот отвергни себя, я сораспялся Христу, вот крест. И что это такое? И уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верой в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. То есть, если я хочу следовать за Иисусом Христом, если я хочу идти по воде, вот обращаясь к этой истории, да, и к этой аналогии, что мне нужно сделать? Что это значит? Сораспяться. Уже не я живу, но живет во мне Христос. Действительно, я должен, что значит сораспяться? Отвергнись себя. То есть, другими словами, то, что сидело у меня на троне моего сердца, а что обычно у людей сидит на троне их сердца? Большущее такое я, совершенно верно, наше эго. Это вот как раз грех тот, который... Мы все рождаемся грешниками, да? Мы все подвержены этому. Мы все рождаемся с сидящим огромным «я» на троне нашего сердца. И вот как раз это-то Господь и призывает нас распять. Можно опять обратиться к посланию к римлянам, к 6 главе, мы уже к ней обращались, еще раз хочу к ней обратиться, те же стихи 6 и 7. «Зная то, пишет здесь апостол Павел, что ветхий наш человек распят с ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху. И вот дальше как раз следуют эти стихи, которые мы уже читали. Ибо умерший освободился от греха. То есть Павел, оказывается, вовсе не о физической смерти говорит. Да? Он говорит не о том, что мы от греха освободимся только тогда, когда помрем совсем и нас похоронят. Он говорит не немного о другом. О какой он смерти говорит? Он говорит, ветхий наш человек должен быть распят с ним. А что это такое ветхий наш человек? Это вот и есть наше греховное эго. Это и есть я, мои желания, мои стремления, мои похоти, мои, в общем, все мое. То есть весь мир как бы вокруг меня должен крутиться, и вот я сижу на троне этого мира и всем управляю, по крайней мере, мне так кажется. Если это эго не распято, если оно продолжает сидеть на троне нашей души, можем ли мы тогда следовать за Христом и пребывать в нем? Очевидно, что нет. Потому что, извините, двух командиров быть не может. Да, не можете, как Христос сказал, служить Богу и мамоне. Либо уж одному, либо другому. Либо я служу себе, и тогда на троне сидит вот этот самый мой ветхий человек. Либо я служу Богу, и тогда Бог сидит на троне, а я следую за Ним. Вот о каком кресте говорит Иисус здесь. Возьми крест свой и следуй за мной. Не проблемы житейские, не трудности житейские, не там сложности, которые нас постигают, в первую очередь имеет в виду. Он имеет в виду о кресте, он имеет в виду крест, на котором должен быть распят наш ветхий человек, наш эгоизм и поиск только своей пользы и выгоды. Греховное «я» должно быть свергнуто с пьедестала и распято, а на освободившееся место должен взойти Христос. Вот условие полноценного пребывания в нем и общения с ним. То есть, вспоминая первоначальный вопрос, как связаны между собой смерть, да, и сораспятие со Христом, можно сказать, что смерть, прежде всего здесь, это смерть ветхого человека. Если эта смерть не произошла, то и пребывать во Христе мы не сможем. И наоборот, пребывая во Христе, мы все более и более преображаемся в Его образ, да, умираем для своей греховной природы. Думаю, что теперь стало более очевидным и то, о каком страдании плоти говорит апостол Петр в первом стихе, да, своего первого послания. Что за страдание плоти? О физической ли плоти здесь говорится? Да. А обратите внимание на первую часть стиха. Он ведь не просто говорит о том, что страдающий плотью перестает грешить, но с чего стих начинается? Как Христос пострадал за нас плотью, то и вы вооружитесь той же мыслью. То есть речь идет опять о каком страдании? О распятии, о Голгофе. Во Христе был распят наш грех, эгоизм, наше греховное «я». И что важно для нас, это уже произошло. Это сделал Христос, подарив нам благодаря своей жертве освобождение от всего этого. А нам теперь нужно принять этот дар. Принять этот дар, как вот говорит апостол Павел, сораспявшись Христу. Или, как Петр говорит, пострадав плотью. Стоит еще раз обратить внимание на то, что должно быть распято. Во втором стихе, мы первый стих 1 Петра уже несколько раз прочитали, но у него ведь и продолжение есть. То есть 1 Петра, 4 глава, 2 стих. Вот я прочитаю первый сразу же, чтобы была понятна связь. «И так как Христос пострадал за нас плотью, то и вы вооружитесь той же мыслью. Ибо страдающий плотью перестает грешить. И дальше, чтобы остальное во плоти время жить уже не по человеческим похотям, но по воле Божьей». Сораспятие Христу, страдание плоти, что это такое? Вы видите здесь? Это смена, крутой поворот в жизни. Если до этого у нас на троне сердца сидели что? Человеческие похоти и в согласии с этим мы жили, и наша жизнь была направлена на их удовлетворение. то теперь они уходят с трона сердца, да, они распяты, а что на троне? Воля Божья, да, исполнение воли Божьей, чтобы остальное воплоти, то есть плоть-то физическая остается, время, жить уже не по человеческим похотям, а по воле Божьей. Почему тогда говорится о страданиях плоти, тоже понятно, потому что подчинение Христу для нашей греховной плоти, нашего ветхого человека, это мучение. И он будет сопротивляться, противиться, привычно требовать своего. Но во Христе благая весть Священного Писания, она заключается в том, что во Христе мы можем его побеждать. Итак, самый главный, наверное, вопрос после всех этих рассуждений. А как мы можем распять своего ветхого человека? Как мы можем распять свое «я»? Вот мы говорили, нужно распять, да, нужно распять. Нужно, чтобы наш ветхий человек был распят с ним. А как? Каким образом? Важно понимать, и это очень важно, здесь критически я бы сказал важно, что нам самим это не под силу, потому что речь идет о самой нашей природе, о ее полном изменении. Очень хорошо об этом высказался пророк Иеремия в 13 главе, книга пророка Иеремии, 13 глава, 23 стих. Он пишет, может ли эфиоплянин переменить кожу свою и барс пятна свои, так и вы можете ли делать доброе, привыкши делать злое. То есть пятна барса или черный цвет кожи жителя Африки, это что? Это не то, что он может изменить, да, это его природа. Я могу изменить привычку свою, я могу изменить, там, не знаю, одежду свою, я даже взгляды на жизнь свои могу изменить, но вот цвет кожи я, как бы я ни пытался, и какая бы воля у меня ни была, и какой бы силой я ни обладал, увы, это для меня невозможно. Так вот, наше эго, это часть, вернее, не часть, а вот до прихода ко Христу, это основа как бы нашей природы. Можем ли мы ее изменить? Это все равно, что барсу свести с своей шкуры пятна, да, или жителю Африки изменить цвет кожи с черного на белый. Такое изменение выходит далеко за рамки наших сил и возможностей, какими бы внутренними силами мы ни обладали. И что нам тогда делать? А вот давайте мы опять возвратимся уже в третий раз к 6 главе послания к римлянам. Там интересные есть слова. 6 глава, 6 стих. И здесь апостол Павел говорит, зная то, что дальше? Вам вот само выражение это ничего не говорит. Ветхий наш человек, что? Вы должны распять своего ветхого человека. Так это звучит? Нет. Здесь говорится, что ветхий наш человек уже распят от какое время? Прошедшее. Что ветхий наш человек уже распят с ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху. То есть это уже произошло. Это распятие, оно уже произошло. Оно произошло когда и где? Да. Это сделал Иисус Христос. Наш ветхий человек уже распят на Голгофе. И освобождение от его власти – это не то, что мы должны сами сделать, потому что мы этого сделать не можем, но это то, что сделал Христос и дал нам в качестве дара своего. Это часть дара Божьего в Иисусе Христе. Апостол Павел, вот, может быть, мой один из любимых, если не любимый стих Библии, записан в послании к римлянам в 8 главе, в 12 стихе, и апостол Павел там говорит, братья, вы уже не должники плоти, чтобы жить по плоти. Понимаете, раньше мы были должники, раньше мы были рабы, раньше мы ничего с этим не могли сделать, как мы уже сказали, освобождение от этого не в наших силах. И как бы мы ни старались, у нас ничего из этого не выходило и не могло выйти. Но апостол Павел говорит, а на самом-то деле, во Христе, принимая Христа, вы уже не должники плоти, вы уже ей ничего не должны. ту цену, которую вы должны были ей заплатить, выкуп тот, который вы должны были заплатить за свое освобождение, которого у вас не было, уже выплатил Иисус Христос. Это Его дар вам во себе самом. И все, что нам нужно, это лишь принять этот дар. Как мы это можем сделать? Второй вопрос. То есть, как распять ветхого человека, не нужно. Он уже распят во Христе. Как принять? Это дар Божий нам. Как принять тогда этот дар? Во-первых, через выбор. Я должен выбрать следовать за Христом. Я выбираю, подчинить Ему свою жизнь или нет. То есть, вот этот выбор за меня никто не сделает. Бог дает нам этот дар. Бог предлагает его нам в Иисусе Христе. Но принять его или отвергнуть – это наш выбор. И если я выбираю, делаю выбор правильно, то тогда этот дар становится частью моей жизни. В чем это должно выражаться? Что значит выбор сделать? Просто сказать: Господи, я принимаю этот твой дар. Это важно. Я не говорю, что это что-то такое неважное. Это очень важно сказать так. Но только ли это должно сопровождать этот выбор? А что за действие? Почитать, да. Но здесь можно действительно много граней этого принятия, да, Христа отметить. Я бы хотел отметить, наверное, одну из этих граней. Это правильная расстановка жизненных приоритетов. Вот как я расставляю свои приоритеты в жизни? Что для меня важнее, да? Если я хочу, я принимаю этот дар, если я понимаю, что сделал для меня Христос, то тогда система моих приоритетов, система ценностей в моей жизни, она должна измениться. И это не происходит в один момент. Ну, может, у кого-то и происходит. Бог действует по-разному, но чаще всего у нас есть некая сложившаяся вот эта система ценностей, которую Бог меняет. И я очень часто должен сделать этот выбор, эти изменения. Поставить. Помните, как у нас вот ролики были на сбор пожертвований, да, они все время, не знаю, сейчас они, наверное, тоже есть, но не демонстрируются. А у нас, и там все время: поставьте что там, помните слоган такой, который в самом начале был? Да, поставьте Бога на первое место. Вот от этого главного приоритета строите все остальные приоритеты. Это вопрос нашего выбора. Во-вторых, то есть первое – это выбор. Второе – выбор я сделал, приоритеты свои расставил. Что дальше? Как мне принять этот дар Божий? Как сделать так, чтобы этот дар Божий во Христе был действенным в моей жизни, чтобы он работал, а не просто декларировался? Да, согласен, но это будет третьим, а второе... Хотя все это связано между собой. Вера и... Ну, наверное, все-таки центральное, почему вот второе именно, то есть первое, второе, третье, вот второе, оно в центре стоит, да? Самое главное, определяющее первое и третье, это общение со Христом. Ведь дар Божий не существует вне Христа, он только в нем. К сожалению, очень многие христиане, просто вот по их поведению, по их верованиям даже, воспринимают вот этот дар Божий как нечто такое, что Бог взял, вынул из своего кармана и дал нам, а мы положили в свой карман. И теперь он наш. Да? То есть получается, Бог это Бог, а дар это дар. Ну, как мы делаем, да, я вот дарю кому-то какой-то подарок, да, коробку конфет дарю, она была моя, я передал ее, тому, кому я дарю, и теперь она его, она теперь ему принадлежит. Вот с даром Христа это не так. Дар Христа вне Христа не существует. Если мы не имеем Христа, то тогда мы не имеем и этого дара. Его нельзя просто передать из одного кармана в другой. Да? Если мы имеем Христа, мы имеем этот дар. Если мы теряем Христа, то мы теряем и этот дар. Очень хорошо эту мысль высказал апостол Иоанн в 5 главе. своего первого послания, значит, 5 глава с 11 по 12 стих. Ну, я думаю, что вы эти слова помните. «Свидетельство сие состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную, и сия жизнь в Сыне Его. Имеющий Сына Божия имеет жизнь, не имеющий Сына Божия не имеет жизни». По сути, сам Христос это и есть этот дар. Поэтому если мы имеем Его в своей жизни, а что это значит? Если мы общаемся с Ним, если мы пребываем в Нем, если мы посвящаем этому время, силы, вот о приоритетах вспоминаем, да, если это общение для нас находится в высшем приоритете, то тогда, соответственно, и этот дар будет действенен в нашей жизни. Как происходит это общение? Раньше часто об этом говорили, сейчас как-то перестаем, но на самом деле от этого основной принцип не меняется. Есть три основных кита, на которых основано общение с Богом. Помните, какие? Да, молитва, но какая молитва? Помните, апостол Павел говорит в послании к фессалоникийцам: непрестанно молитесь. Что это значит, непрестанно молитесь? То есть, означает ли это, что мы все время должны на коленях стоять? Католики, например, многие из них воспринимают непрестанную молитву как перебирание четок. Это вот они как бы, каждая такая четка, это вот молитва, да, и вот они ходят и перебирают их постоянно целый день, как бы считают, что выполняют вот это повеление, да, непрестанно молиться. Но что на самом деле означает непрестанно молитесь? Это значит, живите в осознании Божьего присутствия. Живите в осознании Божьего присутствия. Вот это как раз тот ключевой элемент, о котором мы с вами вначале говорили. То есть не отводите свой взгляд от Иисуса Христа. Помните, что Он всегда находится рядом с вами. Это не какое-то самовнушение, это не какой-то аутотренинг, да? Это реальный факт. Он действительно всегда находится рядом с вами. Даже когда мы не рядом с Ним, Он все равно рядом с нами находится. Поэтому это факт, духовный факт. Мы, может быть, не видим Его глазами, но это не значит, что Его рядом нет. Он всегда рядом с нами. И вот об этом помните всегда. Общайтесь с Ним. Когда вы что-то делаете, когда вы что-то планируете, когда вы собираетесь какой-то поступок совершить, всегда помните, что Христос находится рядом с вами. Непрестанная молитва. Второе, тоже было сказано, Слово Божие, да, потому что вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Освети их истинную твоей, Слово твое есть истина. Без Слова Божия, на самом деле, духовная жизнь и общение со Христом невозможно. А третий кит, ну, мы трех китов, да, как там земля раньше на трех китах. Служение. Служение. Вот мы сегодня с вами говорили о духовных дарах. В той группе, где был я, об этом упомянуто было. Надеюсь, что об этом говорили и в других группах. Вот мы говорим о пребывании во Христе и возрастании во Христе. Но как происходит это пребывание, это возрастание? Может ли человек возрастать во Христе сам по себе? Вот говорили вы об этом? Когда мы говорим о духовных дарах, и апостол Павел приводит аналогию с человеческим телом. Кстати сказать, аналогия с оркестром тоже очень хорошая. Сегодня сестра Аня пела после субботней школы как раз о ноте. Да? Здесь тоже очень хорошая аналогия вот такого единства многообразия. Но если мы возвратимся к телу, это все-таки аналогия такая... Аналогия, которая более глубокий, на мой взгляд, смысл содержит. Потому что она не говорит не только о слаженной работе всех, но она еще кое о чем говорит. Вот палец, будучи членом тела, растет. А может он расти вне тела? Если его отрезать от тела, будет он расти? Вот многие говорят, а мне церковь не нужна. Да? Я могу и сам дома читать Библию, молиться, служить другим людям, делать добрые дела. Что происходит? Вот можно множество примеров приводить, я думаю, вы сами сможете таких примеров много привести. Что с таким человеком происходит? надолго ли хватает его вот этого пыла и рвения, да, возрастать во Христе вне церкви? А почему? Вот казалось бы, почему человек не может сам по себе возрастать во Христе? Молиться же может, Слово Божие читать может, и даже служить другим может, и благовествовать даже может. Почему? Да, потому что на самом деле, я даже не буду, наверное, сам говорить, я прочитаю послание апостола Павла к Ефесянам. Вот, 4 глава послания к Ефесянам, 15 стих. Апостол Павел пишет здесь: «Но истинной любовью все возвращали в того, который есть глава Христос». Кстати, эта глава тоже духовным дарам посвящена, но я лишь вот последнюю часть читаю этого отрывка о духовных дарах. То есть истинной любовью все возвращали в того, который есть глава Христос, из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена, получает приращение для созидания самого себя в любви. Может быть, немножко запутанно написано, но, думаю, смысл понятен. Для того, чтобы я мог возрастать во Христе, что должно происходить со мною? Я должен служить другим, а другие должны служить мне. Вот эти вот взаимно скрепляющие связи, действие в свою меру каждого члена, не только мое возрастание, но возрастание тех, кто вокруг меня, их служение мне, мое служение им, все это является неотъемлемой и крайне важной частью возрастания во Христе и пребывания во Христе. Без этого возрастания происходить не будет. Ну и, наконец, третье. Вот мы сказали: первое – выбор, второе – общение со Христом, третье – уже прозвучало – вера. А что такое вера? Следование веры за Христом. Что это значит? Сколько проповедей на эту тему было? Да, почти каждая проповедь начинается с того, что, помните, да, послание к евреям, 11 глава, 1 стих, но давайте это своими словами как-то разберем. Да? Что все-таки такое вера? Что такое следование веры за Христом? Вы знаете, по-моему, я когда-то говорил уже о том, что, может быть, вы слышали еще откуда-то, что ведь название церкви «христиане», да, вот название последователей Христа «христиане», оно появилось позже, оно появилось не сразу, оно появилось в Антиохии уже через несколько десятилетий после возникновения церкви. А как назывались последователи Иисуса Христа и вообще это учение, как оно называлось до этого, до того, как оно стало называться христианством, знаете? А? Путь, совершенно верно. Путь Христов. Вот, на мой взгляд, этот термин «путь», он очень хорошо иллюстрирует то, что такое вера. Когда мы следуем по пути, по какой-то дороге, мы часто натыкаемся на, скажем так, места, где вот стоит камень и написано «направо пойдешь». Там то найдешь, налево пойдешь, это найдешь, а прямо пойдешь, там что-то еще потеряешь или найдешь. Вот таких развилок у нас очень на нашем пути встречаются они очень часто. То есть мы все время оказываемся перед выбором, поступать ли нам по воле Божьей или поступать нам по собственному разумению, которое противоречит воле Божьей. Вот вера, на мой взгляд, или следование верой за Богом, заключается в том, что на каждой такой развилке этого жизненного пути мы выбираем Христа, мы выбираем волю Божью. И важно отметить, что это неразрывно связано с предыдущим пунктом, с общением со Христом, потому что для того, чтобы выбирать каждый раз следование именно за Христом, выбирать Его, да, нам нужно его хорошо знать. А для того, чтобы мы его знали, нам необходимо общение с ним. Итак, какой итог можно подвести всем нашим рассуждениям? Принимая Христа в свою жизнь и следуя за ним верой, мы принимаем и его дар, прощение грехов и победа над грехами. И можем на собственном опыте познать то, о чем написал апостол Павел в первом послании Петра в 4 главе 1 стихе. Как Христос пострадал за нас плотью, так и вы вооружитесь той же мыслью, потому что страдающий плотью перестает грешить. Аминь.
Аминь.
Помолимся. Боже наш, мы благодарим и славим Тебя за великий дар, который Ты предложил грешному человечеству, предложил каждому из нас. Самое большое, что можно было предложить, Ты даешь нам в качестве этого дара. Ты отдаешь нам самого себя. В Иисусе Христе, нашем Господе и Спасителе, мы имеем великий дар, который превосходит всякое разумение. И мы только чуть-чуть, каким-то краешком, самым краешком понимаем величие этого дара. Мы будем познавать его всю вечность и до конца так и не познаем. Но, Господи, мы уже сейчас видим, насколько велика Твоя любовь, которая проявилась к нам в этом даре. Мы видим, насколько Ты хочешь нашего спасения. По сути, мы его совсем не хотим по сравнению с тем желанием спасти нас, которое есть в Твоем любящем сердце. Благослови, Господи, нас, не оставь нас милостью Твоей. Помоги нам каждый день принимать этот дар. Помоги нам каждый день расставлять правильно свои приоритеты. Помоги нам каждый день и каждую минуту, и каждую секунду помнить о том, что Ты рядом с нами, и что Ты хочешь вести нас и подчинять свою жизнь Твоей благой воле. Помоги нам каждый день верой следовать за Тобою, выбирая Тебя, выбирая Твой путь, а не пути этого мира и не пути нашего ветхого человека. Помоги нам, Господи, жить с Тобою и отражать Твой свет, чтобы Твоя истина, Твоя благость, Твоя любовь и милость могли быть явлены и в нашей жизни, и в наших словах, и в наших делах. Чтобы мы могли стать свидетелями Твоими для этого мира и нести им весть о Твоей великой любви к каждому человеку и о Твоем спасении, которое Ты даруешь всему человечеству. Благодарность Тебе, честь, хвала и слава руководи нашей жизнью и помоги нам дверь своего сердца всегда держать открытым для Тебя. Слава Тебе и хвала, честь и поклонение да пребудут Божий Отец, Сын и Святой Дух.